Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с нами Татьяна и Олег Скляровы. Доктора наук. Татьяна педагогических, Олег филологических наук. Профессора Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. С вами Анна Леонтьева, и мы говорим, как обычно, о семье. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне очень приятно иметь на связи прямо двух профессоров. И, наверное, я могла бы поговорить с вами на тему новозаветных реминисценций в раннем творчестве Маяковского. Так называется одна из научных работ Олега. Вот. Но сегодня мы с вами на равных. Профессора и непрофессора уравниваются, потому что мы говорим о семье. Я сразу добавлю, что Татьяна и Олег – родители троих детей и бабушки-дедушки троих внуков. Но на самом деле в семье Татьяны и Олега очень много таких связей. То есть, поскольку дочери уже замужем, то вы знаете, что такое зять, теща, невестка, свекровь. То есть вся полнота семьи, в принципе, у вас уже есть.
Знаете, я еще когда... только свекровь еще не была, кажется. Вот теща уже была, есть дважды, а вот свекрови еще нет.
Нет, свекровь есть в вашей семье, да? Просто это не вы, Татьяна.
Да,
то есть все присутствует, все ипостаси семьи у вас присутствуют. Прекрасно.
Роли, да.
Но когда я нашла вот Олега и Татьяну в интернете, меня зацепило, я этого еще не знала, меня зацепило... Очень красивый рассказ. Олег вообще замечательно пишет. Читаю теперь его тексты, ваши тексты с радостью. Меня очень зацепил рассказ о вашем знакомстве. А можно его услышать сегодня?
Ну, давайте попробуем. Если можно, не так подробно, как...
Ну, это не да, это немножко другой жанр.
Да, на самом деле история удивительная и по-своему смешная. Вот. Мы, когда о ней вспоминаем, почему-то всегда смеемся, потому что вот как-то из ничего получилось вот так много. Значит, это был 84-й год. И мы с Таней еще были незнакомы. Вернее, как, мы видели друг друга издалека, но не были друг другу представлены. И пришло известие, что можно подписаться на большой том сочинения Велимира Хлебникова, вот, замечательного русского поэта, футуриста. А в 84-м году это была вообще вот сенсация. И мы с моим другом, с которым мы вместе перешли на второй курс литфака, значит, должны были позвонить моей маме, то есть это была такая многоступенчатая операция, потому что мама могла оформить эту подписку. Для того, чтобы позвонить маме, это был 84-й год, нужно было ехать на троллейбусе в главпочтамт, заказывать переговоры, то есть это целое предприятие. И вот мы двинулись с Сашей, значит, на троллейбусную остановку, и где-то не доходя, там 20 шагов до этой остановки, значит, он меня толкает в бок и говорит: «О, Таня!» Я не понимаю, о ком он говорит, смотрю, вижу, значит, девушку с такими хвостиками в сарафане. Значит, я понимаю, что я ее уже не раз видел. И более того, я вспоминаю, что буквально несколько дней назад я любовался ею, когда она вот мимо меня проносилась по лестничному пролету учебного корпуса. Вот, значит, я понимаю, что речь идет о ней. И, значит, мы идем к этой троллейбусной остановке, и Саша уже вот там, не доходя несколько шагов, опять толкает меня в бок и говорит: «Таня любит Шекспира». Вот. Я, значит, вот тут же судорожно начинаю думать, вот как бы мне так выбрать подходящий момент, чтобы заговорить о Шекспире. Вот. Мы вместе едем, оказывается, что Тане тоже нужно на главпочтамт, тоже звонить маме, мы вместе едем туда, значит, вот это все вот происходит. И потом Саша приглашает нас к себе в гости, мы приезжаем к нему, Таня варит суп, и обратно от Саши мы уже возвращаемся вдвоем, и в ходе, значит, вот разговора мы рассказываем друг другу о наших интересах. Я слушаю Танины вот эти все рассказы о том, как она выросла в Туркмении, как, значит, как она любит волейбол, как она любит кататься на роликах, на коньках, как она мечтает прыгнуть с парашютом. И вот чем больше, чем дольше я ее слушаю, тем вот так все больше и больше сникаю, потому что мне начинает казаться, что вот я такой книжный червь, кабинетный такой весь, вот зарылся в книгах, да. А вот передо мной человек, который живет такой вот полноценной жизнью, так сказать, на всех фронтах и так далее, и так далее. Но потом опять разговор возвращается, значит, в русло литературы, я опять чувствую себя в своей тарелке. Вот. И в конце концов мы доезжаем до общежития, выясняется, что мы живем в одном общежитии, тут на разных этажах, и Таня дает мне посмотреть свой, так сказать, литературный альбом, рукописный, который она вела и выписывала туда вот разные-разные интересные штуки. И вот с этого альбома как раз начинаются наши отношения. Вот такая история, если вкратце.
Слушайте, когда сватами, да, являются Хлебников и Шекспир, по-моему, это очень хорошее начало истории.
Да, это половина успеха, да. И мы, да, вот с тех пор считаем, что Велимир Хлебников нас, так сказать, познакомил и поженил, да.
А скажите, пожалуйста, а когда вы познакомились, вы уже были какими-то воцерковленными людьми, верующими?
Мы были крещены в детстве. Я не знаю, может быть, Таня про это расскажет?
Нет, у тебя я гораздо интереснее история, да.
Да, но я могу тоже про это долго. Меня покрестила бабушка, когда мне было 4 годика. И вот я от нее я получил самые первые, так сказать, сведения. И она научила меня молиться. Значит, она возила меня на... Мы жили в Астраханской области. До ближайшего храма нужно было ехать на речном катере целых 1.5 часа. Вот, и бабушка Агафья, я звал ее Баба Ганя, вот она взяла на себя вот весь этот труд, и благодаря ей я вот уже в раннем возрасте, так сказать, ну вот, получил какие-то первые азы, приобщился к этому, вот. А потом был большой-большой перерыв, после того, как бабушка умерла, я, будучи крещенным, ну, вот как-то совершенно был далек от церкви. И вот возвращение в церковь, оно произошло только в начале 90-х годов, когда мы переехали в Москву.
Ну да, я поэтому и спросила вас, потому что 90-е годы – это и для меня, в том числе, и для многих вот тогда молодых очень людей, это время прихода в церковь, церковление такого горячего неофитства, время, когда почему-то в церкви появилось очень много молодых, да, молодых людей, молодых семей. У вас тоже, да, такое было? Ну, вот в эти годы вы пришли вместе в церковь, или как это было?
Да, да.
Коротко. У нас есть замечательный друг, наш однокурсник. Мы вместе учились когда-то в Астраханском пединституте, который впоследствии стал священником. Сейчас он протоиерей, настоятель одного из храмов в Австралии. Вот. И, собственно, благодаря ему вот мы пришли в церковь в начале 90-х годов. Он принял участие вообще в том, чтобы нас познакомить. Вот у Тани даже есть одна заметка, статья, где она рассказывает эту замечательную историю. Потому что вот отец Игорь, он приложил к этому руку. И, собственно, он объяснил нам важность таинства венчания. Он так настойчиво подтолкнул нас к тому, чтобы мы обвенчались. Он на первых порах говорил нам, что нужно читать, значит, что посмотреть. Возил нас по монастырям, возил нас в Троицу Сергиеву Лавру. И это как раз, да, совпало по времени вот с той весной, так сказать, религиозного возрождения, если можно так сказать. Да, когда открывались храмы, монастыри, когда вот это было время каких-то совершенно удивительных надежд. Вот. И вот время нашего так называемого неофитства, оно как раз совпало с этими годами. Вот такая весна своеобразная.
Ну, а что ж ты молчишь, что отец Игорь тебе после армии сказал, женись, девчонка хорошая?
Татьяна, а может быть, вы расскажете об этом?
Мы досмеемся, потому что у нас у каждого свой миф вообще, так сказать, да, я сейчас слушаю, но вот видите, уже все, терпение лопнуло, потому что там много-много чего было такого, что я запомнила, потому что реально, конечно, у каждого сейчас выясняется на 32-м году супружеской жизни, что версии порой диаметрально, даже не диаметрально, а как-то очень существенно разнятся.
Да-да-да, я тоже потом добавлю про это, про мифы.
Да, вот как раз участие вот этого нашего друга, который впоследствии стал священником, оно такое, знаете, оно по жизни такое пунктиром проходит, и такое ощущение, что он и сейчас тоже время от времени так спохватывается, что там, чем там занимаются Скляровы, наводит ревизию и говорит, что вообще надо вот так вот жить, потому что, ну вот он считает своим, как это называется, своим служением время от времени наставлять. И вот эта история началась, когда мне исполнилось ровно 17 лет, и я в этот день решила уехать к маме, пришла на вокзал, там была большая очередь, вот, но я решила, что эта очередь не для меня, поэтому подошла к первому попавшему человеку, который стоял возле кассы, и сказала, а ему казался молодой парень, сказал, слушай, купи мне билет. Вот он и купил мне билет, этот товарищ, потому что потом...
В один конец. Билет в один конец.
Потом он привел как бы вот эту компанию, где был этот Саша, которому строго сильно захотелось Хлебникова вот в этот в тот самый день, когда я шла. Потом там в этой компании я как раз видела Олега. Вот. И вот как-то, ну, какая-то, так сказать, такая общая была... как говорят сейчас, тусовка, но это вот был, да, такой. И они все были такие филологические юноши. А я-то пошла на физмат именно потому, что мне очень хотелось в мужской компании оказаться. Но вот почему-то юноши с физмата, не знаю почему, как-то им не повезло, да, так сказать. Вот большей частью я с этими ребятками там по книжным магазинам и библиотекам гуляла. И потом ребята-то ушли в армию, и когда они отслужили, отец Игорь очень быстро, ну, будущий священник, отец Игорь, тогда он просто был Игорем, он очень быстро женился, ну, и стал подбивать и говорит, типа, Олежек, женись, все, хватит, вот, сказать, вот. Ну, и так вот, все вместе мы решили, что нам пора жениться.
А сколько вам было лет, дорогие?
Мне было 20.
Сколько вам было?
21. Мне 21, Тане 20.
20, да.
Я, если можно, хотел бы буквально два слова вот, добавить по поводу мифов. Таня обмолвилась, да, по поводу того, что у каждого свои мифы. И вот мы за долгие годы совместной жизни пришли к выводу, что действительно прошлое, оно оседает в памяти в виде вот таких мифов, причем мифов в самом хорошем смысле. Мифов не как каких-то выдумок, не как каких-то вот там, я не знаю, сочиненных историй, а это вот индивидуальный опыт, это некая такая вот, знаете, вот то, что запомнилось одному, оно может не совпадать с тем, что запомнилось другому. Вот. Но когда совмещаешь эти проекции, оказывается, что они взаимодополнительные. И оказывается, что в каждом таком воспоминании есть какая-то очень важная крупица истины. И поэтому все, что мы сегодня будем рассказывать, сразу хотим предупредить, это вот такие своеобразные наши персональные мифы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня хочу напомнить радиослушателям, что сегодня с нами Татьяна и Олег Скляровы, доктора наук, Татьяна педагогических, Олег филологических, а также профессора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И, как мы любим добавить в нашей передаче, родители троих детей, бабушки, дедушки троих внуков, прожившие вместе уже 32 года. Вообще с ума сойти, моим детям сейчас больше, чем вот вам, когда вы уже поженились.
Да.
Скажите, пожалуйста, ну а я прочитала, хотелось, вот поскольку я упомянула детей, хотелось чуть-чуть повернуть к этой теме. Вот прочитала в одном из текстов Татьяны о том, что подростковый возраст детей – это первый экзамен для родителей. И я знаю, что, Татьяна, вы как педагог много занимаетесь вот такими проблемами. Вот вашим детям уже 31, 24, 22 года. Что у нас с подростковым возрастом происходило? Был это экзамен для вас как родителей?
Да, да, конечно. Конечно. И более того, с каждым следующим мы понимали, с каждым следующим подростковым возрастом, вот я, по крайней мере, вот так, знаете, мне очень нравится эта стратегия исследовательская, наблюдать, фиксировать, сопоставлять. И вот это вот наблюдение за взрослением детей, оно очень помогало как-то, ну, в том числе и так вот своей профессиональной деятельности, потому что, как у нас старшая дочка говорила, когда третья девочка там к 3 годам подходила, Саша как раз, самая младшая, Аня уже с, знаете, с тоном бывалого говорила, что там у Выгодского написано, что там в кризисе происходит, когда все это безобразие закончится. Вот, поэтому... Да, да. А вот я теперь понимаю, что подростковый возраст... Мне очень нравится вот это сравнение священника Василия Зиньковского, который сказал, что бездну обнаруживает человек внутри себя в подростковом возрасте. То он должен знакомиться, то есть он там в предыдущем возрасте понимал, что мир бесконечен, а тут он вдруг понимает, что он бескрайний, бесконечен, но это все внутри него. Вот. И, конечно, вот эта вот бесконечность, которая внутри человека, он с ней знакомится, она его взрывает изнутри. Ну и всем остальным не сладко. И поэтому это экзамен, потому что вот я это вот даже, вот знаете, как физически помню, как ощущение, что вот все бурлит, все кипит внутри этого человека, рядом с ним, рядом с тобой, в тебе в самом. И весь этот экзамен, вот какой ты настоящий. Что ты сейчас вот думаешь, как ты сейчас относишься к этому человеку, вот с его бурлением, с его кипением. И вот почему еще это экзамен? Потому что вот для меня очень важно было понимать, что вот тут как раз еще и духовный смысл есть, потому что вот там все мои там обыденные дела, там какие-то там срочные, не знаю, там хозяйственные, профессиональные и прочие обязательства, они приходящие. А вот это вот становление человека человеком, вот это знакомство с этой бесконечностью внутри самого себя, оно самое настоящее. Если можно, я сейчас вот расскажу этот пример. Он меня потряс, мне сын недавно сказал, что ты нас как-то вела в гимназию, мы очень опаздывали. И мы бежали, как всегда, вот что-то там за трамваем, потом еще куда-то бежали. И вдруг, говорит, ты тормознула и сказала, смотрите, вот там какая-то птичка была редкая. Ты нам назвала, как она называется, эта птичка. А мы, говорит, настолько были ошалелые с Сашкой, мы стоим и говорим, мам, мы же опаздываем. А ты говоришь, нет, вот это настоящее. Вот здесь надо сейчас остановиться, потому что вот тут можно опоздать. Я этот пример не помню, но вот сын, которому сейчас 24 года, он мне недавно сказал, тогда меня это потрясло, что оказывается, даже в момент, когда опаздываешь, можно встать и посмотреть на то, что уходит. Вот. И вот это вот, это как сказать, это та школа, которую дети нам давали. Потому что я вот, он сейчас это сказал просто потому, что я начинаю тревожиться, а он мне объясняет, где настоящее, а где можно опоздать.
Теперь пришла его очередь, да? А меня поразило, знаете, да. Татьяна, даже не просто, что вы остановились перед редкой птичкой, что напомнило мне чудесный мультик «Паровозик из Ромашково». А мне еще поразило, что ваш сын в этом возрасте все это запомнил.
О, да, да. Это вот мы сами до сих пор продолжаем поражаться тому, что они помнят.
Да, они удерживают в памяти такие вещи, которые мы совершенно не помним. И мы просто каждый раз удивляемся, насколько избирательна детская память. И насколько иной раз она отличается от того, вот что, на что обращаем внимание мы.
Да, и вот эта наблюдательность детей за родителями, да, мы не знаем, насколько они нас уже прочитали, а мы думаем, что мы там какие-то слова им хорошие сказали, они их услышали, а что с нами на самом деле творится, не видят. А потом обнаружим, что они нас видят просто насквозь.
Да.
Да-да-да.
У нас сейчас, по крайней мере, сейчас установка, что вот чем они меньше, тем они более насквозь видят. Поэтому...
Чем они меньше, да?
Да, чем они меньше, вернее, да. Сейчас бы я написала, что экзамен начинается прямо с момента рождения, потому что да.
И от них не скроешься совершенно. То есть мы для них абсолютно прозрачны. Поэтому, когда мы там пытаемся какие-то им читать нотации, то это абсолютно бессмысленно, потому что они смотрят не на то, что мы говорим, они смотрят на то, какие мы есть. Вот и все.
Ну, безусловно. И, наверное, вот эти кризисы подростковой веры, о которых мы часто говорим в передачах, вот они тоже, наверное, зависят от родителей. Я говорю как родитель, который прошел все кризисы подростковой веры своих детей и, в общем, еще даже не прошел. Вот как вы проживали вот это вот все, когда подросток бунтует, когда он ищет своего, своей веры, своего Бога?
Я думаю, что здесь у нас с Таней тоже немножечко будут разные мифы, вот в том смысле, в каком мы обозначили в начале. Возможно, напомнит как-то по-другому. У меня сложилось впечатление, что мы все кризисы с детьми проходили вместе. Я не помню, чтобы у них были какие-то кризисы отдельно от нас и какие-то вот такие колоссальные несовпадения. Вот. У меня есть ощущение, что мы все эти сложности, все эти трудности переживали сообща заодно. И трудности, которые мы испытывали, они были похожи и у них, и у нас. Потому что мы тоже проходили через эти этапы, через эти сложности, через эти какие-то искания.
Через какие-то кризисы веры, да?
Ну, я бы не назвал это кризисом веры. Здесь нужно какие-то другие слова поискать. То, что, вот, например, со мной происходило, я не могу назвать это кризисом веры. Это были новые и новые вопросы, которые возникают. Это были новые вызовы, на которые нужно отвечать. Потому что до тех пор, пока, мне кажется, пока мы живые люди, мы растем, мы взрослеем, мы меняемся. И очень часто те ответы, которые, мне кажется, которые удовлетворяют нас на каком-то этапе жизни, перестают удовлетворять потом. И вообще, вот Татьяна могла бы много рассказать про то, что кризис вообще это здорово, это интересно. И кризис это очень продуктивно, потому что человек, который сумел выйти, так сказать, из кризиса победителем, он вырастает. Он становится зрелее, он становится взрослее.
Это смотря как выйти из кризиса.
Ну вот я и говорю, так сказать, если ты справился, если ты сумел, если тебя этот кризис не раздавил, да, не размазал.
Да, да, именно, именно. Потому что вот иногда бывает, что кризис настолько прихлопывает человека, что ему надо просто помогать выкарабкиваться из-под этих завалов. Поэтому мне, вот сейчас бы я сказала, что кризис кризису рознь, но вот моя позиция, что не бывает отдельно кризиса веры от кризиса просто идентичности человека. А вот кто я, какой я, и здесь, что называется, в сумме еще и во что я верю, как я верю, и как я с этим живу, это вот как бы полный личностный кризис человека. Мне кажется, вот сейчас, особенно вот в этих условиях, которые мы в этом году проживаем, нет отдельно кризиса веры, есть как бы вот глобальный кризис человека, который в какой-то момент, вот знаете, стоит перед вопросом, вот, а сейчас я какой? Вот сейчас я кто? И дальше вот это вот ответ на вопрос. Кто я сейчас, вот, и как я этому вот вызову, который сейчас вот, сказать, я ощущаю там и умом своим, и душой своей, и телом своим, да, и ощущениями всеми. Вот, вот он предполагает в том числе пересмотр. Вот мы недавно как раз с Олегом этот вопрос поднимали. Где ядро мое, а где периферия меня? Это очень важно. То есть там разные умные слова Олег знает, я их забываю, поэтому я пользуюсь двумя, так сказать, там жесткий диск и софт, или там ядро и оболочка. Вот, философии там свои названия, там, сказать, у, наверное, как бы в каких-то науках свои названия. Вот, но и у человека точно так же. Есть ядро, а есть оболочка. И очень часто в подростковом возрасте, но мне кажется, уже только ленивый про это не писал, что ребенок переживает кризис родительской веры. Потому что у родителей есть свои убеждения, как ребенку верить, и столкновения идут вот чаще всего по этой линии. Вот. А там, где вот, там читаешь воспоминания по-настоящему людей, которые, вот, сказать, рефлексировали свой духовный опыт, они показывают, что вот как уж меня самого, что называется, штормит, никто так мне со стороны, так сказать, не покажет, так сказать, не задаст вот такого количества баллов, как со мной внутри происходит. Вот. И вот это вот настоящий кризис человека. А то, что родители говорят, что ты перестал ходить в церковь, там вот батюшка тебя давно уже не видел, это нет, не кризис веры, это кризис родительских представлений о вере ребенка. Тут даже неинтересно это рассуждать об этом. Вот интересно рассуждать и думать о том, что с человеком происходит, как он меняет вот это вот свое представление о нем самом, вот о его ядре, о его оболочке, о его функциях, там, ну и можно таким языком дальше говорить.
Вообще я хочу сказать, ну, во-первых, это то, что, о чем вы говорите, разговор про честность с самим собой, это очень серьезный разговор, но я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о семье, с вами Анна Леонтьева, а также Татьяна и Олег Скляровы. Татьяна – доктор педагогических наук, Олег – доктор филологических наук, и они оба профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, родители троих детей. Разговор очень интересный, но мы вернемся к вам ровно через минутку, не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».